Значит, тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, она является темой, которую мы исследовали с вами на протяжении трех предыдущих наших общений по субботам. Да? Тема называется «Небесное святилище», да? Что произошло там в 1844 году. И, как я уже говорил, сегодня действительно будет заключительное общение на эту тему, где я попытаюсь расставить все точки над «и». Конечно, вы понимаете такие, как говорится, слова, такие разговоры, да, расставим все точки над «и». Понимаете, да, что это все, конечно, относительно. Все точки над «и» может в окончательной, как говорится, в последней инстанции расставить только Бог. Да и любая истина, которую мы с вами исследуем, она фактически не может быть понято ни одним человеком до конца во всей ее глубине, как это понимает Бог. То есть истина, которая открывается людям на этой земле, я хочу еще раз это подчеркнуть и сделать на этом ударение. Истина, она всегда относительная. Я вам говорил, что истинный христианин, он постоянно возрастает, а значит и постоянно тот вопрос, который, казалось бы, был понятен, он тоже будет все более глубоко уточняться, детализироваться, открываться новые детали, да. Главное, чтобы направление было правильно принято, да, то есть, чтобы не получилось так, что идем в одну сторону, а у Бога смысл совершенно противоположный какой-то, да. Главное понять направление и в этом вопросе, и в этом направлении возрастать. Поэтому, говоря, расставим точки над «и», я все-таки должен оговориться, что то, что я буду говорить, это все равно относительно, это не абсолютный взгляд на абсолютную истину, потому что я человек, и я вам что хочу сказать, даже то, что на сегодняшний день я понимаю, скажу вам, я это не понял в один день, вот так проснувшись, и мне все стало понятно, и все стало ясно. Это происходило на протяжении, можно сказать, даже не одного десятилетия. С тех пор, как я вообще соприкоснулся с этой темой, будучи, когда стал адвентистом, да, когда я услышал, сначала поверил, сначала так мне показалось все логично, все стройно, все понятно, да, но никто меня не пытался усомнить в этой теме, никто не пытался меня сбить, никаких мнений я на эту тему не слышал, чтобы, можно сказать, попал под чужое влияние, да, просто элементарное исследование Писаний, чтение, размышления, молитва, поиск, они приводят к тому, что вдруг начинаешь что-то видеть, что-то начинаешь понимать, и что-то начинает не укладываться в сознании, будем говорить так, логично и гармонично. Это так само я вам скажу, что когда я стал когда-то верующим, да, был достаточно искренним, ревностным таким, может быть, даже чересчур ревностным. Естественно, меня заметили, естественно, как-то ко мне отношение было особое, да. Но что я хочу сказать? Слушая проповеди, уже принимая участие в служении, говоря и уча вроде бы других людей, я не раз соприкасался с такими, будем говорить, моментами своей жизни. Вот читаю Писание, уже тогда начал вникать в себя и учение заниматься с ним постоянно. И вот каждый раз, будем говорить, то ли сразу, то ли вечером, на ночь глядя, когда вот иногда подводишь итоги прожитого дня, начинаешь, значит, внутри чувствовать осуждение совести, что и вот то неправильно я сделал, и вот это неправильно. Написано, и никуда от этого не денешься, да? Приходишь в церковь и говоришь там вышестоящим служителям, так и так, вот меня судит, вот поступки вот такие. И ответ. Это от сатаны. Это сатана убивает в тебе веру, это сатана тебя хочет разочаровать. Я говорю, да нет, не разочаровать, просто за свои поступки я чувствую внутри. Не могу все объяснить на тот момент, да, но чувствую осуждение. Нет, ты ревностный, ты Богу служишь, ты в служении участвуешь, ты спасешься, все были бы такие, как ты. Вроде успокойся, думаешь, слава Богу, получил ответ, отошел от этих служителей, опять один на один с Богом, с ситуацией, с жизнью, с падением и опять осуждение. И смотрю, какой-то конфликт. Конфликт. Мне сказали люди, пусть они и служители церкви, да, что это не Бог, это сатана. Открываю Писание. Точно так таковые Царство Божие не наследуют, это не надо делать. Слышу внутри голос обличения, пытаясь выкрутиться, пытаясь оправдать. Масса стихов, масса мыслей, которые говорят, ну, если ты не назовешь свой грех своим именем, то как же ты с ним будешь бороться, как ты от него будешь избавляться? Если грех не грех, то не надо и бороться, и не надо избавляться. И вы знаете, вот так сомнения потихонечку стали входить в сознание. И я просто понял, надо сделать выбор. Что мне говорят люди, или что говорит Писание? Я стал воспринимать Писание как руководство к действию, да? Слава Богу! Я понял, что то не сатана мне внушал, то Бог мне говорил, он меня обличал, он меня судил за поступки, за слова, за отношение к людям, какое оно было. И я говорю, ну вот началось первое сомнение, да? Вы поняли, какое сомнение? Там не в церкви, не в истине, а вот в плане личного освящения, что я чувствую внутри, как Бог говорит, и как это объясняют люди. Сегодня я не сомневаюсь, то была работа Божья, а то объяснение, которое мне давали вышестоящие служители, я скажу, что не от Бога это точно. Я выбрал, как говорится, выбрал как мерило праведности, Слово Божье, да, голос Святого Духа. Слава Богу, это не оказалось ошибкой. С этого начался путь, как бы, продвижения вперед, да. Дальше, еще такой момент. Вот когда-то поверил про святилище на небе, про служение, ну все нормально, что Христос вошел в 1844 году, ну вроде все нормально. И вот я говорю, проходит не одно десятилетие, два минимум, проходит два десятилетия, и вдруг я вот, знаете, говорят, вот как можно было читать столько раз и никогда не заметить этого, читаю, то Христос вошел во внутреннейшее, во святилище, за завесу. Думаю, слушай, внутреннейшее. Там же два помещения, внутреннее, внутрь войти, внутрь войти, первое помещение, и внутреннейшее, это дальше. Далее, ну, думаю, ну, мало ли, может, не то помещение. Дальше пишется, что он первосвященником стал. А первосвященник во внутреннейшем ведет работу. И вы знаете, вот так начал просто, вот знаете, не обращал внимания или не был готов к тому, чтобы обратить внимание. Вот вдруг это открывается. Кто-то говорит, Саша там, слушай, это от сатаны опять. Я говорю, слушайте, ну вот написано. Но Елена же Уайт вот так пишет. Я говорю, ну Елена Уайт так пишет, а в Библии вот так. Ну, кто-то говорит, значит, тогда так, либо Елена Уайт, либо Библия. Ну, я говорю, знаете, если так говорить, рассуждать, то все-таки Елена Уайт пишет, что она к Библии, а не Библия от нее. На первом месте Библия, Слово Божье. Она говорит, что если я что-то не так по Библии, то принимайте то, что в Библии написано, а не то, что я говорю. Ну, тогда возникает вопрос, вот. Я привык, мы привыкли вот так понимать, что Христос вошел в 1844 году. Далее, мы привыкли понимать, что Христос до 1844 года находился во святом и совершал там какое-то служение, значит, не сидел же он просто так, да? А я смотрю, что и мы смогли войти, можем войти в 1844 года. Читаю тут опять в том же послании евреям, братья, имея дерзновение входить во святилище путем новым и живым, который нам открыл там Христос через плоть свою. Слушайте, братья могли входить, ну и сестры, если на таком духовном уровне, да? Далее, думаю, ну может это не туда, так подождите, надежда, за которую нам предлежит ухватиться, и эта надежда, как якорь крепкий и безопасный, и входит во внутреннейшее святилище, за завесу, куда притечью зашел Иисус Христос. Ну, естественно, он же зашел во вторую часть, а не в первую, как некоторые пытаются это объяснить. Я говорю, опять загвоздка. Я для чего вам это рассказываю? Чтобы вы поняли, что я не сижу вот так вот, знаете, вот есть люди, которые, неважно что, лишь бы наоборот сказать. Я все-таки Бога боюсь, я все-таки, для меня Слово Божье авторитет, и я уже говорил, для меня Елена Уайт авторитет. И то, что я, как будто бы нашел противоречие между Еленой Уайт и Библией, да, это вовсе не поколебало моей веры в ту же Елену Уайт. Я не хочу сказать, что я ее боготворю, да, но я хочу сказать, если человек умные мысли говорит, почему я не должен принять. Для меня важно, что говорит человек, насколько оно соответствует Писанию. Но вот когда видишь, как будто бы появляется противоречие, я вам хочу сказать такое, что у меня не возникло сомнения в истинности Елены Уайт. И вот почему. Еще будучи, будем говорить, в молодости своей христианской, да, когда я так вот копался, задавал вопросы, и мне не могли ответить, потому что я говорил или по Елене Уайт, или по Библии. Не могли объяснить, но требовали, замолчи. Я говорю, так это же важно, это же вопрос нашего спасения, жизни и смерти, благословения или проклятия, да? Мне не могли объяснить. Когда, как говорится, мне дали пинка и сказали, иди вон отсюда, я пошел вон. Но меня тогда научили, что Елена Уайт, прошлый свет, это хорошо, но это старое. Старое — это мы в новом свете, как говорится, в божественном, более высоком, нежели у Елены Уайт. Я когда-то слушал, когда-то тоже так почитал, думаю, действительно, это старый свет. Но книги были, я их не читал. И когда меня выгнали вон, от нечего делать, наверное, беру, а я еще когда раньше исследовал Писание, записывал все мысли. До чего дошел, какие трактования появились, да, насколько они там правильные, неправильные, что-то было понятно, что-то было непонятно. Начинаю читать Елену Уайт после своего, как говорится, изгнания, да, и вдруг вижу, один к одному, либо я у нее списал, либо она у меня списала. Но мы живем в разное время, я у нее не мог списать, потому что я, наслушавшись, не читал ее. Она у меня не могла списать, потому что я еще не родился, когда она уже умерла. Но я увидел, сходство, пусть я своими словами писал, но мысль одинаковая, да? Далее, какие вопросы у меня возникали, и на которые я, можно сказать, не получил ответ, или вот-вот наклевывается, но еще, как говорится, нет чего-то завершающего. Я у нее нашел ответы, и они настолько были мудры, настолько были логичны, да, что я был поражен. После этого я взял по Елене Уайт, написал той церкви, откуда меня попросили уйти. Вернее, не попросили, а вышвырнули, да. Я написал одни выдержки Елены Уайт без комментариев. И назвали это, говорит, какая хула, говорит, мы хулу какую слышали и видели, такой хулы еще на земле не было. Это по Елене Уайт. Была бы она уже пророком, слова были бы другие, и не было бы такой реакции. Поэтому, когда я понял, что все-таки Елена Уайт действительно толковый и очень духовный человек, да, я вам хочу сказать, у меня по сей день нет сомнения в том, что она действительно человек Божий. Но я говорю, вот возникают такие видимые, будем говорить, как будто бы противоречия. И я хочу сказать, знаете, у плотского человека обычно так. Раз не так, все, она не такая, она рассякая, она лжепророк. Я не раз слышу, как идут разговоры на эту тему. И я вам хочу сказать, мне очень неприятно слышать, тем более, когда я вижу, кто говорит и почему говорит это. Кто-то говорит, вот она неправильно, вот она заблуждается. Я говорю, хорошо, она не так, она заблуждается. Вы что-то более умное можете предложить? И все, дальше нечего говорить. Далее говорю, хорошо, она не так, объясните как. Опять молчание. Либо, это надо так, так, так. Я говорю, хорошо, если так, как вы говорите, а вот тогда как вы объясните эти стихи, эти и эти, которые противоречат вашим объяснениям. И опять молчок. Когда говорят, мы должны иметь свою голову, я говорю, я не против иметь свою голову. Плохо, когда мы живем чужим умом. Но я вам хочу сказать, иметь свою голову, которая не умная, плохо. И когда у самого ума не хватает, иногда хорошо жить чужим умом, если он умный. В жизни не все так просто и не все так однозначно, как иногда нам это кажется. И когда я стал вот исследовать, думаю, ну вот Елене Уайт были вот такие видения по поводу, и я хочу сказать, это естественно происходило. Я уже говорил, у меня нет такого вот сесть и копаться, наоборот, что-то выискивать. Вот подойдет время, я чувствую, созрел, и оно пошло, 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 потом я 10 раз еще проверю. А так ли написано там, а так ли вот здесь, а совпадает ли все, а нет ли противоречий, а потом еще, а какая польза от этого? То есть, что я имею с этого объяснения? Я назидание имею? На меня это как-то положительно влияет, или это просто такая, извините, голая теория, которая к жизни никак не относится? Поэтому я к чему вам это все говорю. Постарайтесь меня понять, что тема, которую я затронул, которая сегодня будет завершаться, да, она, будем говорить, в болях ему как рождение было, ну, появилась на свет. Это поиски на протяжении не одного десятилетия. Естественные поиски, естественные размышления, естественные вопросы, которые возникают, естественная молитва и, ну, естественно, Бог, смотрю, и там подкидывает, и там подкидывает, и там подкидывает информацию, и вы знаете, приходишь к каким-то уже таким, ну, убеждениям, взглядам, которые на чем-то основаны. И мы с вами вот читали на протяжении трех предыдущих общений, я вам читал, говорил, где, что и как написано, да, что вот стихи, вот слова, и мы их тоже должны как-то объяснить. Я не ставлю перед собой задачу, Елена Уайт не такая. Я говорю, такая и молодец. Умница. Я говорю, мужчину такого найти трудно, чтобы так глубоко понимала. Поэтому, говоря сегодня о такой, будем говорить, основополагающей доктрине Церкви Адвентистов Седьмого дня, как Небесное Святилище, да, и что там происходит, я буду с вами и некоторые стихи из Библии читать, и вопросы буду задавать, да, и что хочу сказать. Для того, чтобы нам что-то стало понятное, обязательно, не должно быть, это обязательное условие, не должно быть предвзятого мнения. Я вам скажу такое, что когда я говорю, вот смотрите, написано, братья, имея дерзновение входить во святилище путем новым и живым, я говорю, вот вы говорите, допустим, ну вы, не имею в виду вас, а с кем там, допустим, разговариваю, вы говорите, что Христос только вошел туда в 1844 году. Я говорю, ну вот написано, братья могут входить. Вот написано, мы с вами уже читали это, да, что надежда, за которую мы ухватимся, которая как якорь безопасный и крепкий входит во внутреннейшее святилище, да, куда притечью за нас вошел Христос. Я говорю, попытайтесь вот эти стихи сопоставить с тем, во что вы верите и с чем соглашались до сих пор. Попытайтесь как-то объяснить. Я готов выслушать, но это должны быть разумные, основательные исследования. Не просто, вот мне не нравится, я не привык, я верю так, у нас в церкви принято вот так. Я говорю, это не доказательство. Когда возникает обвинение, вот ты ересь несешь, вот то-то, то-то, я говорю, вы подождите. Я вам говорю, где написано. Вы берите и говорите, что это обозначает. Покажите тоже, где написано. Далее, разумные доводы представьте. Поэтому я хотел бы, чтобы эта тема не вызывала споров, а побудила к разумному, спокойному исследованию этого вопроса. Я эту тему уже сказал, я не поднимаю ее с целью, так вот, чтобы, знаете, противоставить себя Адвентистской Церкви. У меня этой цели нет. И я хочу сказать, честно говоря, заниматься вопросами, разбираться с Церковью – неблагодарное дело. И неблагородно, и не люблю, и не хочу, а просто вопрос, который тревожит нас поднять, ну, это совершенно другой разговор. Поэтому моя цель, как бы, говорить, выражать свою точку зрения, да, на основании написанного, да, и цель моя, чтобы мы задумались, чтобы мы исследовали. И еще один момент такой. То, что я буду говорить, это не обязательно для вас, как инструкция для исполнения. Я понимаю, что мы не можем в один день все прийти к одной точке зрения. Я понимаю, насколько мы все разные, насколько прошли разное воспитание, насколько склады ума у всех разные, да, насколько способности разные и опыт жизненный разный. Ну как мы можем в один день все одинаково понять? Мне не хотелось бы даже, чтобы кто-то сказал: так, я не знаю как, но мне кажется, Саша прав, и я с этим согласен. Мне тоже это не очень нравится. Это просто информация для размышления. А каждый человек должен подумать, каждый должен помолиться, не объяснять Богу, это так вот надо понимать, а сказать: Боже, а может здесь есть какая-то мысль, которая полезна для меня, и мне стоит задуматься над этим, да? Вот такая моя цель. Поэтому мы начнем уже конкретно нашу тему, да, а это было такое вступление, потому что все-таки оно связано с убеждением, с Еленой Уайт, и, естественно, то, о чем я буду говорить, это может вызвать отрицательное отношение к ней. Но я хочу сказать, у меня к ней ничуть не изменилось отношение. Я понял, почему она писала так, и попытаюсь это вам объяснить. Значит, как я уже с вами говорил, значит, тема, которую мы будем исследовать, и которую исследовали уже, да, и сегодня будем завершать, это тема, присущая сугубо адвентистской церкви. Вот. И разговоры на эту тему ведутся только в среде этой церкви. Другие церкви этого не понимают, и я хотел бы, и на эту тему вообще не ведут ни разговоров, ни проповедей нету, и считаю, что это вообще, как говорится, чепуховая тема, да. И я допускаю, что меня, наверное, будут слушать и люди из других церквей, и, может быть, у них такое возникнет мнение: вот правильно он говорит, этих адвентистов так, таких, рассяких туда-сюда, и, в общем, морочат себе голову какими-то святилищами, а надо любовь проявлять, да? Так я что хочу сказать и таким слушателям, что если они меня послушают, да, и скажут: вот, у адвентистов все неправильно, я хочу сказать, у адвентистов правильно, что тема эта поднимается. У адвентистов правильно велено, что с этого началось движение. Об этом написано в Писании, от этого никуда не денешься. У вас даже вообще разговоров на эту тему нет. И тем более вы никогда не объясните вопросы, связанные с этой темой. Поэтому я хотел бы сказать, что вы тоже не торопитесь судить адвентистов, что они такие рассякие. Не такие они рассякие, такие, как иногда кому-то кажется. Не такие они. Я хочу сказать, просто, может быть, не все поняли. Не все так правильно поняли, как надо. Но это другой разговор. Но все равно адвентисты в своем познании, благодаря той же Елене Уайт, не на одну голову выше других. Но я хочу сказать, ну пусть это, я не говорю, что это вина церкви, да. Ну, может, как недочет какой-то, недостаток, который стоит устранить, чтобы что-то изменилось в судьбе церкви, да, и в той миссии, которая возложена на церковь, да. И что еще хочу сказать, что эта тема, да, о небесном святилище, вроде бы такая светлая, возвышенная, небесная, да, говорит о небе, о святилище, о месте, где якобы обитает сам Бог. И эта тема имеет в своих толкованиях много, ну, будем говорить, вот таких вот неточностей, о которых мы сегодня с вами еще заговорим и повторим, да, которые привносят смуту в умы некоторых людей, которые пытаются для себя уяснить некоторые нюансы этой адвентистской доктрины. То есть тот, кто думает, он может попасть на эти стихи, на которые я попал. У них может возникнуть вопрос, у них может возникнуть сомнение, да? Но те же люди, которых подробности этой темы особенно не волнуют, не имеют никаких смущающих их мыслей, то есть они никогда не пытались вникнуть в эту тему, да? И вообще люди часто ни в какие темы сами не пытаются вникнуть. Основная масса людей, они вот приходят в церковь, что говорят им, они принимают за чистую монету, они верят в это, понимаете, не пытаясь вникнуть. В умах таких людей сомнений не возникают. И, конечно, такие люди, когда услышат вот такую тему, они просто скажут: нет, вот мы считаем, что вот так, вот так, вот так. Будут говорить, что мы не согласны, но, тем не менее, ничего не смогут объяснить. Они привыкли, эти люди, верить и не сомневаться. Но такие люди никогда и никому не смогут ничего внятно объяснить относительно этого вопроса. Вот как зачастую бывает. Адвентисты говорят, вот там пророчество, вот небесное святилище, вот служение. Кто-то спрашивает, хорошо, а это вот какая-то так, я не знаю, но так написано. Ну, понимаете, да? Такое объяснение может сойти, будем так говорить, не совсем для умного человека. Для простого, может, и сойдет. Вот он покажет, написано, без объяснения, что это обозначает и как это на практике должно осуществляться. Да? Самое страшное, что в церкви основная масса людей именно такая. Большинство людей, которые не пытаются вникнуть. Это как обо мне там в интернете написали, там один человек как бы спрашивает, где найти проповеди мои, да? И пишет там один товарищ по фамилии Юнак, может быть, для вас эта фамилия известная, да? И рекомендация. Мы не рекомендуем вам слушать эти проповеди, в них нет истины, мы исследовали. Это заблуждение. Ну так напишите, в чем мои заблуждения. Так общая фраза, понимаете, да? Ну, человек, когда получил такой ответ, говорит, надо найти. Если так о нем пишет, то, наверное, что-то он говорит такое толковое, да? Так вот, я уже сказал вам, да, что если у кого-то будут сомнения или несогласие, это право каждого человека далее, но я хотел бы, чтобы это не превратилось там в обвинение, да, не превратилось в спор, в дрязги, да, ну, знаете, говорят, ересь, бред там кто-то несет, да, в данном случае это могу быть я. Я хотел бы, чтобы если кого-то эта тема затронула, и кто-то хотел бы уяснить, то нужно, чтобы было спокойствие, чтобы была рассудительность, чтобы была объективность, чтобы не было предвзятости, чтобы можно было именно в эти вопросы вникнуть, задуматься, понять и серьезно поговорить. Да? Если кто-то не согласен, вы понимаете, несогласие, протест – это не доказательство. Несогласие и протест – это, будем говорить, без того, чтобы сказать, вот так говорит Господь, вот так написано в Библии, да, это не аргументы. Я, конечно, на такие аргументы, в кавычках, не обращаю внимания, да. Ну, и теперь мы приступим к самой теме, да. Я хочу сначала затронуть такой вопрос. Значит, мы привыкли, я имею в виду те, кто верит в это, да, мы привыкли так понимать, что Христос находился, а значит и совершал там свое служение, и не без дела же он там как бы находился, да, то есть во святом, как бы, мы привыкли понимать, что Христос находился до 1844 года во святом. А Писание говорит нам, что он сразу после своего воскрешения вошел во святое святых. И совершает именно в нем свое служение. И об этом написано апостолом Павлом в прошедшем времени. И вы помните, он жил в первом столетии, если он уже писал в прошедшем времени, то сами понимаете, это никак не 1844 год. И я хочу сказать, на это стоило бы обратить особое внимание. Читаю. Мы эти стихи читали, я сейчас уже, знаете, так не буду объяснять стихи, просто процитирую их, да, вот как подборку стихов. Значит, помните, Евреям 6 глава мы читали, все стихи в основном с послания Евреям, да, 6 глава, 16 по 20 стих, я прочитаю с 18 по 20. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие, прибегшие взяться за предлежащую надежду». То есть для нас, людей, есть надежда уже со времен смерти и воскресения Христа. Мы, прибегшие, взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда притечи за нас уже вошел Иисус, сделавшись пересвященником навек по чину Мелхиседека. Вот вам, смотрите, стих. Он вошел предтечью за нас, пред нами притек, чтобы мы по этому пути пошли. Тут уже указание, что и люди могли за ним туда уходить, держась за этот якорь, да? И при этом же Христос первый вошел, а мы за ними, и это начиная с первого столетия нашей эры. Дальше. Ну, я тут уже не буду говорить главы, все из тех, что мы читали с вами в прошлый раз, да, из послания евреям, ну, стихи. Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, обратите внимание, который воссел, то вошел, а теперь воссел одесную престола величия на небесах. Опять в прошедшем времени. Дальше. Христос вошел не в рукотворенное святилище. Вошел, я опять вам говорю, вошел в нерукотворенное святилище по образу истинно устроенного, устроенное, но в самое небо. Еще одно место. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Я хочу сказать, вот хоть крутите, хоть вертите. Читаю стихи апостола Павла, в котором сомневаться, думаю, верующий, ну, не должен, да? Прав он или не прав. Для меня это авторитет. Он пишет, что он вошел во святилище. Иногда мне кое-кто объясняет из адвентиста. Он вошел в первую часть. Я говорю, хорошо, допустим, это так. Что значит слово «входит во внутреннейшее за завесу»? Есть внутреннее, есть внутреннейшее. Первое помещение было проходным. Это не храм с двумя раздельными комнатами или помещениями с отдельными входами. Это проходной, как говорится, проходное помещение было. Во внутреннейшее – это дальше, в самый конец. А это святое святых. Кто-то говорит, нет, это святое. Ладно, второй аргумент. Христос стал кем? Священником или первосвященником? Ну, тут вроде как бы сказать просто священником не получится. Первосвященником. Я говорю, так он зашел служение совершать. Первосвященник, который совершал служение во святом святых, символизировал Христа, который будет совершать подобное служение. Вроде бы тоже трудно что-то возразить. Так если он первосвященником стал нашим, по чину Мелхиседека навек, так в какой части он должен служение был совершать? В первой части? Знаете, кто-то начинает уже сомневаться, что что-то не так в его понятии, да? Кто-то продолжает стоять на своем. Я добавляю еще вопрос. Хорошо, если в первой части. Вы помните, мы с вами читали в прошлый раз, позапрошлый раз, да, что первая часть, то есть святое, первая часть храма, как бы святое, да, там были, совершали священники служения, там были омовения, обряды, пития и так далее, которые не могли в совести изменить приходящих туда с этими жертвами, дарами и так далее и тому подобное. Обратите внимание, об этом... о святом и о Ветхом Завете, который, будем говорить, рука об руку идет со святым. То есть служение во святом символизирует заключение ветхого человека между Богом и человеком. Об этом сказано, что это ветшающее и стареющее служение, близкое к уничтожению. То есть Павел пишет, что первая часть, она изжила как бы себя. Помните, мы тоже это сегодня прочитаем, что значит, служение как бы во святом, да, оно ну, не могло изменить человека. Закон не мог привести ничего до совершенства. И потому служение во святом, оно было дано, помните, я говорил, как костыли, на время до времени исправления. Когда наступило это исправление, и пришел Христос и показал что-то лучшее, все, прошлое ушло в лето или в историю. Заметьте, уже на земле святое, святое храмовое, да, помещение святое в храме, оно уже потеряло всякое значение и всякий смысл. А мы говорим, а на небе он все равно вошел в первую часть. А я говорю, хорошо. И совершал там обряды, мы же говорим, что там все точно так, как на земле, ну, тютелька в тютельку, да? Точь в точь. Ну, хорошо. На земле это отменено, храм вообще разрушен, а на небе он стоит. И стоит первая часть, ветшающая или ветхая, старая, негодная, не могущая в совести изменить человека, который туда заходит, да? О которой сказано, что близка к уничтожению, о которой сказано, что дано на время до времени исправления, а Христос у нас зашел туда. И задаю вопрос. Что же он там делал, когда там совершались обряды омовения, питья и так далее и тому подобное, которые не могли изменить человека в совести, то есть внутри? Это я задаю такие вопросы. Иногда меня очень не любят за них. Ты философ. Говорю, хорошо, попробуйте что-то более лучше сказать. Я не философ, я просто читаю внимательно и задаю вопрос. А задаю вопрос не для того, чтобы унизить человека, а задаю вопрос для того, чтобы человек обратил внимание, ну так написано. А если написано, то я вам хочу сказать, ну, не надо спорить, не надо становиться в позу, не надо ругаться, не надо разъединяться, разделяться. Надо просто сказать, братья и сестры, давайте сядем читать. Давайте будем исследовать, давайте будем без предвзятости. Не будем становиться в позу против Бога, потому что возможно, что мы что-то не понимаем. Возможно, из-за этого задержка с пришествием. Возможно, из-за этого церковь не выполняет той миссии, которая на нее возложена Христом. Так вот, смотрите. Вот я вам прочитал стихи, что он вошел в прошедшем времени. Задаю вопрос. Почему Елена Уайт, и я на это хочу обратить ваше внимание, что в адвентистской церкви учение о служении в небесном святилище появилось не просто так, что когда-то где-то кому-то что-то в голову пришло. Был человек Елена Уайт. Этот человек, эта женщина, имела видение. Ей было показано нечто, да, небесное святилище. Там переход креста с первой части во вторую. Как вы все понимаете, это было и объяснение, это было понимание такое, что да, произошло там пророчество, 2300 вечеров и утр исполнилось, и Христос вошел во святое святых. Я хочу сказать, кто из вас читал, где Елена Уайт пишет о святилище, которое на небесах находится, да? Она во многих местах пишет это в натуральном виде, что там есть, что там небесный храм, что там есть Христос, что он там вот переходил оттуда туда и совершает там вот такое-то служение, что начался суд над Домом Божьим, да? То есть она пишет, как буквально это есть. И вы помните, да, с чего начиналось вот это пророчество 2300 вечера и утра? С Миллера, который исследовал Писание, который вот так вот понял, ну так истолковал, что святилище – это земля. Если земля очистится, то значит придет Христос. Начали готовиться к пришествию. Помните, были разочарования. Я опять хочу сказать, исследование началось обыкновенным способом. Человек думал, вникал, что-то открывалось. Где-то мысль уже была правильная, что-то было несовершенно. Ну, человек рос, ну, как понимал, распространял это, да. Кто-то тоже задумался. И думаю, что не пустые люди об этом задумались, что продавали имение и готовились к пришествию, да. Потом было разочарование одно, второе. Потом через Елену Уайт стали открываться вот эти истины. Что такое очищение святилища? Понятие о святилище и служении Христа на небе во святом святых, да? Все это описано Еленой Уайт во многих местах, как бы в натуральном виде. На небе это есть, на небе это совершается. Отсюда и пошли наши убеждения. Но я хочу сказать, со временем она стала писать еще такие вещи. В то время Обратите внимание, не может сразу вся истина открыться. Во всей полноте, во всей, как говорится, яркости и тонкостях и нюансах. Я вам скажу, что у нас, у людей, это опять, я говорю, результат нашего воспитания в церкви. У нас, у людей, зачастую существует какое-то такое идеализированное понятие о пророке. Что если пророк Божий, он понимает от и до, во всей полноте, на все 100%, ни в чем не ошибается, все знание совершенно. Но мы забываем, что Христос родился. Кто как это объясняет, факты рождения, далее в какой плоти он был, я сейчас этого не буду касаться. Но мы забываем, что Христос как человек тоже возрастал в познании. Что не в один день он родился мудрецом. Что в соответствии с возрастом и с воспитанием и личным каким-то участием в этом процессе возрастания он к чему-то приходил. Потихоньку возрастал. Вы помните, та же Елена Уайт пишет, что в 12 лет, когда он был в храме, в 12 лет он понял, что этот Агнец – это он. А не в 4 годика и тем более не в 2 месяца. И когда мы говорим о Елене Уайт, вот она написала. Я говорю, вы знаете, сама Елена Уайт пишет, что если вы хотите сказать, как Елена, хотите понять и хотите утвердить, как Елена Уайт понимает, она говорит, найдите все места, где я писала на эту тему. Соберите вместе, чтобы это была, как говорится, одна цельная картина, пазлы, чтобы были все сложены. И только тогда вы узнаете, как Елена Уайт понимает тот или иной вопрос. Это ее слова. Мы берем, да, она писала, вот как было открыто, как она видела видение, она так и написала. Я говорю, молодец, она не добавила, не убавила. Но я хочу сказать, по прошествии времени она пишет дополнительно на эту тему, это говорит, что она растет. Она пишет, что в то время, когда в небесном святилище совершается воскресническое служение Иисуса Христа, в это время на земле, в среде народа Божьего, должно произойти особая работа, ну, как бы освящение. Слушайте, не просто служение на небе. Христос там с кадильницей стоит, у нас больше так, что он перед Отцом ходатайствует, кадильница золотая, фимиам его заслуг, он ходатайствует, он просит. Хорошо, он просит, он ходатайствует, хорошо, я согласен. Что в нашей среде происходит, когда он ходит и просит? Чем мы занимаемся? О какой особой работе освящения вообще идет сегодня разговор в церкви? Заметьте, новые способы евангелизации, то 2 плюс 1, то 1 плюс 1, то 10 плюс 14. Извините, я уже не обязательно 10 плюс 14, я уже на ходу выдумываю, да? Но я имею в виду способы евангельской кампании. Хотя способ один. Пока ты не освятишься и не покажешь Христа человеку, никакая твоя кампания не приведет ни к какому положительному результату. Если скажешь правильно, жизнью отвратишь человека, соблазнишь, и он уйдет. Еще будешь отвечать за эту евангельскую кампанию. Мы не говорим об освящении. Вы обратите внимание, я уже говорил, 14 глава Откровения. Читаем, с какого стиха вы помните, да? Ну, не с первого. Мы читаем, и первый ангел там возгласил или сказал. Убойтесь Бога и дальше. Почему не читаем с первого стиха, где написано, кто эти, из какой среды эти ангелы? Почему не обращаем внимания, что эти люди, из среды которых будут те три ангела, а потом, может быть, и четвертый иной ангел? Ну, говорю, может быть, просто так говорю, что я думаю, что из этой когорты он. Почему мы не говорим, о какой песне речь идет там, какую песню они поют, почему этой песне никто не мог научиться, кроме этих людей? Почему написано, что они непорочны пред Богом? Так я хочу сказать. Так, наверное, вот эти люди понимали, что святилище очистится, это не здание, не святое святых, не завеса, пред которой крапилась там, помните, кровь жертв. Эти люди, наверное, понимали, что если, я буду сейчас говорить немножко так адвентистским языком, что если на небе происходит служение Христа, идет суд над народом Божьим, а мы народ Божий или хотя бы хотим быть им, то в нашей среде должно произойти особая работа освящения. Видимо, эти люди стучали в это святилище. Видимо, эти люди хотели туда войти, потому что той верою и тем стуком, каким входит туда адвентистская церковь, туда никто не может войти. Если мы говорим, что мы не можем стать такими святыми, то и вообще разговор, как мы туда ходим и какое служение совершает Христос, и почему Христос совершает служение. Елена Уайт пишет, что тогда на земле должно произойти тоже, по аналогии, да, особое служение, освящение. Почему этого нет? А ведь оно должно произойти. О 144 тысячах написано, что они непорочны пред престолом Божьим. Я задаю вопрос. Так что Бог хотел очистить святилище, извините, буду так говорить, от мешков с нашими грехами? Символический храм, ну пусть не символический, пусть настоящий, если кому-то это так хочет и нравится. Дальше, грехи не символические, а настоящие, мешками складировались там. И Христос дошел до нас и начинает эти мешки выбрасывать. Да, Он выбросил мешки с грехами, а мы со своими грехами и своими мешками остались. И я вам хочу сказать, ну действительно великая мудрость у Бога, исходя из этих рассуждений. Очистить храм, очистить святилище, которое является всего-навсего символом чего-то, да? И не очистить на самом деле тех, кто должен быть этим святилищем. Я вам задаю вопрос, кому надо такое очищение? Ну я хочу сказать только сатане. Символически очищайтесь, а живите в грехах. Верьте во что угодно, но соглашайтесь с тем, что грех непобедим. Я вам хочу сказать, если бы такое происходило, мы грешники, и Христос совершает служение, но нам не может помочь, и это невозможно, и Он там какими-то символами занимается, я вам честно скажу, у меня было бы отношение ко Христу только такое, точно такое же, как к первосвященнику Каиафе. Говорю, молодец, чем же ты лучше его? Какая же польза от этого? В том-то и дело, что Христос обладает силой. В том-то и дело, Елена Уайт пишет, я уже цитировал это, да, что если бы мы понимали, что значит служение Христа в небесном святилище, то мы были бы народом особенным, освященным, отделенным от грешников. Вы понимаете, да? Если бы мы понимали, значит, слова Елены Уайт, о чем эти говорят? Мы, она пишет об адвентистской церкви, если бы понимали, эти слова говорят, что мы не понимаем. Если возникает вопрос, ее там спрашивали, а почему в последнее время ее жизни она видела все меньше и меньше видений? Она сказала, если бы адвентисты обращали внимание на те свидетельства, на те видения, которые Бог давал для народа через нее, то Бог бы продолжал этим заниматься. Но так как народ не обращал внимания, не стремился к этому, им это было неинтересно, поэтому и видения, и свидетельства все уменьшались и уменьшались, потому что а кому их было говорить? А кто в них нуждался? Понимаете, да? Все естественно, все закономерно. Так вот, к чему я это все говорю? Что Христос вошел, воссел в прошедшем времени, сразу в небесное святилище. Ну тогда вопрос возникает. Почему Елена Уайт написала, что он перешел? Это противоречие или все-таки не противоречие? Библия, которая говорит, что Христос вошел, и мы туда могли уже входить, ну не мы, а наши предшественники христиане, первые христианской церкви. Это говорит о том, что Христос сразу вошел. А то, что Елене Уайт было показано, что перейдет, что перешел, что это произошло в 1844 году, это не противоречие с Писанием. Через Елену Уайт Бог дал Адвентистской церкви свет, обратите внимание, в соответствии с уровнем восприятия истины, на котором находился народ того времени, во времена жизни Елены Уайт. Если учесть, что с адвентизмом появилось убеждение, что закон Божий не отменен, что воскресение – это подмена субботы, что это произошло вопреки Богу, вопреки Его воле, да, что папские престолы эти святые, вот эти инквизиции, что это работа сатаны, и именно таким образом был устранен закон, заповедь. Бессмертие души языческое вошло. И именно через Елену Уайт, именно через тех, кто искренне верили во Христа, исследовали Писание, открылось то, что для нас сегодня является, ну, будем говорить, нормальным, или таким нормальным естественным достоянием. Закон, заповеди, суббота, да? Уже определенная глубина понимания истин. Нам это через нее было открыто. Ну, тогда получается, что противоречие? Нет. Сначала было открыто так. Для чего? Чтобы, ну, вошел, ну, поверили, ладно, был до 1844 года во святом, теперь перешел. Ну, слава Богу, вникли, поняли, чем отличается одно служение, чем другое, да? Но дальше она пишет, мы должны теперь освятиться. Коль Христос может совесть изменить, так давайте меняться. А мы тут видим, что не меняемся. Значит, что-то опять недопонимаем. Это уже, вот это откровение, данное адвентистскому народу через Елену Уайт, это уже на ступень выше Бог поднимает народ. Но на ступень выше, это не значит, что мы уже дошли до конца лестницы. А почему мы не освящаемся? А почему мы не можем быть непорочными пред престолом Божьим? Значит, что-то недопонимаем. Так вот, по Библии Христос сразу вошел во святое. Во святое святых. Во святом ему нечего было там делать, потому что совершались обряды омовения пития, которые не могли совесть изменить приходящих с ними. Там ветхозаветнее служение. Он уже ходатай Нового Завета. Все. Теперь, если он вошел во святое, перешел, так было показано, что это обозначает? Это была истина, которая должна была воссиять в сознании народа того времени. О чем эта истина? О том, что мы должны узнать, должны понять, что значит переход. Христос не находился в первой части и не мог находиться, потому что она, первая часть, была аннулирована согласно Писанию и тексту, который мы читали из послания евреям. Если говорить, что на небе есть храм, то я вам хочу сказать, этот храм должен состоять только из одного помещения, которое называется Святое Святых. В первой части ему нечего было делать. Но в видении то было показано, что перешел оттуда и вроде бы там находился. Что это обозначало? Что мы должны были понять разницу в служении, и что если Христос переходит с одной части в другую, а мы должны следовать за ним, куда бы он ни пошел, то в нашем сознании должны произойти перемены, мы должны что-то по-другому понять, что значит переход и как качественно меняется служение. То есть служение от Ветхого Завета, от служения смертоносным буквам к служению оправдания. От служения суждения к служению оправдания. От Ветхого Завета к Новому Завету. Мы должны были заключить Новый Завет. Соблюдать заповеди не только, да, открылась истина о законе Божьем, что он не отменен. Да и аминь, это истина. Но эта истина еще не совершенная, она усовершенствуется Христом на горной проповеди. Исполнять заповедь «не убей» мы должны буквально, а это никуда не деть, и это не отменяется. Но мы должны перейти во вторую часть. Истина должна проникнуть в мысли и в сердце, и там закрепиться. Законы должны быть там записанными. То есть, если я и не убиваю, а ненавижу брата своего напрасно, раздражаюсь, завидую, ношу обиду, то я тот же самый человекоубийца. Значит, я не перешел во вторую часть. Истина о переходе, видение о переходе Христа из первой части во вторую, о чем свидетельствовала, что качественно должно измениться, качественно должен измениться процесс освящения. От внешнего исполнения заповедей должны мы перейти к внутреннему повиновению Христу. Законы должны быть вписаны не на руку, не на ногу, не к телу должны относиться, а в мысли и в сердце. Христос должен войти во внутреннейшее нашего храма, во внутреннейшее, за завесу, за плоть нашу. Плоть, будем говорить, это как бы так, завеса, разделяющая нашу внешнюю жизнь, вот какими нас видят люди, да, мы слышим, вернее, мы говорим вслух, люди слышат, мы совершаем поступки какие-то, люди это видят, а внутри, в совести, в мыслях, в сердце, а это за завесой, там не видно, туда человек не может войти, туда только первосвященник может войти. И Христос говорит, все стою у двери и стучу, у двери вашей плоти, которая как завеса, я говорил, не завеса, а бронированная дверь. Умрем, но не сдадимся, не впустим. Стою и стучу, впустите меня внутрь. Я вам хочу сказать то, что я сейчас рассказываю. Для человека духовного это нормальные, разумные вещи. Для недуховного – протест, несогласие. И теперь вопрос, я говорю, так Елена Уайт противоречит Писанию или через Елену Уайт Бог или Христос, учитывая возраст духовный адвентистского народа в своем начале, в начале возрождения этого движения, опускает истину на уровень сознания этого народа и дает ему вот это видение, чтобы он сначала понял, что служение как бы есть на небе, совершается вот таким образом. Это должно привести к освящению, а освящения нет, и мы теперь должны задуматься, что мы что-то должны качественно поменять. Вот это служение Христа в небесном святилище, переход с одной части в другую, обозначал и обозначает. И мы это должны понять и усвоить. Мы должны впустить Христа внутрь своего храма. Или войти внутрь храма Христа, во внутреннейшее за завесу. Если мы слышим, заметьте, вот Христос был как человек, вот он говорил, вот он слушал, извиняюсь, говорил, поступал. Люди видели. А понять, ученики слышали слова, видели поступки. А понять иногда не могли. Нужно было проникнуть в сознание Христа. Это нужно было какой-то такой, знаете, личный контакт со Христом, слышать его голос, слышать его мысли, да? Проникнуться этим и понять. Они этого не понимали. Видение Елены Уайт о переходе Христа со святого и святой святых не противоречит Писанию, а дополняет и подводит сознание верующих, что мы должны качественно изменить служение Христу. Должны прийти к внутреннему освящению. И все. Точка. Я говорил, мы будем расставлять точки над «и». И это не противоречие. Когда мы говорим, что, значит, Христос, когда мы говорим, что Христос, значит, ну, находится во святом святых. Я вам читал в прошлый раз. Вошел в самое небо. Дальше Христос пришел, я об этом буду читать сегодня, да. Пришел со скинию нерукотворенную, то есть совершенно не такового устроения. Дальше большую, как будто бы по размерам, да. Заметьте, уже идет, как говорится, то, что может нас усомнить. Мы привыкли, что если по, ну, как говорится, тютелька в тютельку, да, то на небе должны быть камни в основании. Дальше. Здание из камней кедровых, там деревьев должно быть. Там должны быть золотые вещи, да, и золото, что там должно быть, все как есть. Я вам задаю вопрос, и мы говорим, да, там оно так и есть. Я вот задал вопрос, зачем там было святое, когда оно на земле уже было отменено? Кому оно надо было? Задаю вопрос вам такой, обычный. Может быть, он никогда не приходил кому-то в голову, и мы об этом не думали. Скажите, когда на земле был храм, вы помните, там было сказано и Давидом, и Соломоном, и многими-многими персонажами библейскими о чем? Что когда у человека будет вопрос, проблема, он придет к храму, к месту обитания Бога. Задаю вопрос, скажите, пожалуйста, Бог обитал вообще? Написано именно так, что Бог обитает во святом святых, земного храма, находящегося в Иерусалиме. Задаю вопрос, он там вообще находился? Вы понимаете, почему я такой вопрос задаю? На самом деле он там находился? На самом деле этот храм и то святое святых могло его вместить? Помните слова пророка Исаии, который говорит от имени Бога? Небо престол мой, все небо престол мой, земля подножие ног моих. Это вообще вся планета, маленький клочок во Вселенной. Где же вы построите дом для меня? А вон, смотри, вон в Иерусалиме, вон на горе. И он говорит, а вот я на кого презрю. А вот в ком я буду обитать. На кроткого и на смиренного духом и на трепещущего пред словом моим. Так я задаю вопрос. Написано вот так. Написано для евреев, что Бог обитает где? Во святом святых земного храма. Я вам задаю вопрос. Но они так понимали. Вы знаете, почему так понимали, почему так было сказано? Да потому что это были, когда выходили, как я уже говорил, из Египта евреи, они были те же язычники. Им надо было вот так вот как-то образно показать, чтобы они поняли что-то. Ну пусть хоть так туда приходят, пусть хоть того места боятся, пусть хоть думают, что там он сидит. Но я вам хочу сказать, вы поверите, что он там сидел? Да храм бы сгорел от присутствия. Да не уместился бы там Бог, вы понимаете, да? Что это была образная речь, которая должна была поднимать сознание человека постепенно к тому, что Бог там вообще не обитает. И Бог как бы дает понять, что я обитаю в сердцах людей. Вот таких, таких, таких. Дальше. Мы утверждаем, что Христос до 1844 года совершал свое служение во святом небесном святилище. Описание нам говорит о том, что ветхозаветнее служение во святом вообще потеряло всякий смысл и было уничтожено. Я об этом сейчас чуть-чуть немного уже говорил. Дальше. И если на небе есть храм, и он очень важный в служении Христа, задаю вопрос, то почему он не нужен был в наглядном виде уже на земле? Он ведь был разрушен, и не было необходимости в... Заметьте, если на небе совершалось служение в небесном храме, то почему не было необходимости об этом говорить вообще в первой христианской церкви? Почему тот же апостол Павел, посланник евреям, говорит, что об этом сейчас нет необходимости подробно говорить? Понимаете, на небе очень подробно совершается служение, а на земле нет подробностей, нет надобности подробно об этом говорить. Это я опять говорю для того, чтобы мы задумались. Да, мы привыкли утверждать, мы привыкли верить. Но факт-то таков. А теперь читаю, вот смотрите, значит, стихи библейские. Значит, отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Помните? А эта надежда – это якорь безопасный и входит во внутреннейшее за завесу. Помните, да? Мы сегодня об этом читали. Заметьте, заповедь о ветхозаветнем служении отменяется по причине немощи и бесполезности, а мы говорим, что Христос до 1844 года совершал служение во святом. Далее, читаем следующее место. «Сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, обратите внимание, чем лучшего он ходатай завета». Заметьте, завет ветхий, служение превосходное в первой части, во святом, а во святом святых служение превосходнейшее, лучшее, более совершенное. И там заключается лучший, новый завет, который утвержден на лучших обетованиях. Обратите внимание, стихи говорят, что четко от первой части служения переход происходит во вторую часть. Должен измениться акцент сознания верующих, и они должны понимать, что значит переход Христа с первой части во вторую. Как получается, если это буквально все понимать, чем же тогда Христос занимался в той части, о которой речь идет, что она уже отменена? Дальше сказано, если бы первый завет, то есть служение во святом, был без недостатка, то есть заметьте, святое и святых имеет служение, и в служении этом есть недостаток какой? В совести не может изменить человека. Обряды, символы, толку нету, освящения нету. Если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому, то есть новому завету. И не было бы нужды Христу переходить из первой части во вторую. Сидел бы в первом святом, и там все совершалось бы. Зачем еще что-то выдумывать? Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, домом Иуды новый завет. Не такой завет, заметьте, это уже во второй части. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилю после тех дней. После каких дней? Я перехожу с одной части в другую, и после этих дней заключаю с вами новый завет. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, буду их Богом, они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Вот он суд над народом Божьим. Если мы народ Божий, мы должны войти во святое святых. Если мы народ Божий, мы должны что? Освятиться, прийти в личное соприкосновение со Христом на уровне сознания и чувств. И когда мы уже живем в нем или он в нас, нет нужды, чтобы кто-то нас судил. Начался суд, мы стали народом Божьим. Обратите внимание. Они будут моим народом с какого момента? Когда заключу новый завет? Когда они перейдут куда? Во святое и святых. Пока не перешли, они не мой народ, а я не ихний Бог. Если такого нет личного контакта, то заметьте, суда-то мы не слышим, потому-то мы так и объясняем, что суд начался с 1844 года над Домом Божьим, начиная с Адама. Хорошо. А где он сейчас, этот суд? Ну, в какой стадии, до какого пути дошел? Кто может сказать? И объяснение. Может быть, этот суд начался уже и над нами. Я говорю, вот тут интересный суд. Может быть, начался, а мы так и ничего не ощущаем. Я говорю, если начался, пожалуйста, расскажите, что вы на том суде бываете? Да. Вы говорите, что вы верой уходите? Да. Значит, на суд попадаете? Да. Что о вас говорят? А ничего, ровным счетом. Может быть, мы должны верить и верою, извините, под балдой туда уходить. Какой-то гипноз, какая-то мистика, что-то непонятное. Об освящении не идет речи. Так вот, заметьте, если мы говорим, что мы народ Божий, я не пытаюсь это говорить о себе и не советовал бы вам об этом говорить. Тут вопрос в другом, как говорится, ракурсе должен рассматриваться. Мы и должны хотеть и должны что-то делать в соответствии с Божьими намерениями и советами, да, чтобы быть таким народом. И народ мы или не народ, это покажет жизнь, скажут другие люди, другие народы, когда увидят. И скажут, пойдем, зайдем на гору Господню, ибо там есть закон, там есть постановление. Так вот, смотрите, суд начинается над Домом Божьим. Дом мой народ, а я ихний Бог, когда заключили Новый Завет, когда вошли во святое святых, когда освятились, тогда суд идет. И суд идет, если мы понимаем, что это такое, заметьте, суд идет именно каким способом? Мы слышим внутри себя любую подсказку, любое Божье слово по поводу того, о чем мы думаем или пытаемся что-то делать или делаем. Тут же Бог говорит, вот так не делай. Это приведет к тому-то, тому-то. Это оскорбит. Это закроет дверь сердца этого человека. Он соблазнится. Он уйдет от тебя. Если мы народ Божий, мы должны слышать суд Божий над собою. Мы должны слышать всякое слово, всякое обличение, всякую подсказку. Поэтому не будет нужды, чтобы каждый учил брата своего, говоря, познай. Все, кто является народом моим, как бы Бог говорит, а я ихним Богом, заключили со мной Новый Завет, я вписал законы мои в мысли их и в сердцах их. И все от малого до большого будут знать меня, как лично. А значит, потому я буду милостив к неправдам их, к тем прошлым неправдам, которые они когда-то делали, когда еще не заключили Новый Завет. Буду милостив. То есть вот оно прощение, вот оно оправдание, вот оно признание. Вот они, 144 тысячи, которые поют новую, как бы новую песню. Она не новая, я уже говорил. Она давно-давно старая, но забытая, и получается, как будто бы вновь возрожденная из пепла. И дальше, говоря новый, это Бог как бы говорит, да, Господь, говоря новый, показал ветхость первого завета. А ветшающий первый завет, служение во святом, ветшающий и стареющий близко к уничтожению. Дальше момент. Посему Христос, входя в мир, обратите внимание, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Жертвы и приношения где приносились? В храме, в скинии. И Христос говорит, что Отец говорит тоже. Жертвы и приношения я не хочу, обрядов, символов мне не надо. Я хочу настоящих жертв, не символических. Настоящего приношения, не символического. Не в символическом храме, а в истинном храме, в теле твоем. Поэтому и сказано, жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовало мне, в котором я должен буду принести истинные жертвы и приношения в истинном храме Божьем. И дальше. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Это речь идет о символах, не угодны тебе, то есть речь идет о Боге Отце. И говорит эти слова сам Христос. Теперь сам Христос на небе идет в символический храм, потому что то не настоящее. Совершает какие-то символические ритуалы. Так еще входя в мир, он уже говорит, Отец уже тогда сказал, мне вот этот театр не нужен. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне. Исполнить волю твою, Боже. Какую волю? Не идти в буквальный храм, не совершать буквальных жертв символических. Волю твою. В моем теле я принесу истинные жертвы и истинные приношения. В истинном храме истинные жертвы. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, заметьте, отменяет, что святое, с тем служением, которое там совершалось, ветхое, стареющее и уничтоженное. Чтобы постановить второе, остается от храма только вторая часть. Уже задаю вопрос, так это уже храм, если он пополам распилен? Или это уже не храм в том виде, в каком должен быть? Теперь, если Христос перешел из первой части, то это разве говорит о том, что он в первой части служения совершал, которое было уничтожено, о чем он сам сказал? Или это нам показано, чтобы мы на своем уровне поняли, что мы должны за ним совершить переход и прийти к внутреннему освящению? Следующее место. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище. Какое святилище? Во вторую часть. Доколе стоит первая часть, стоит прежняя скиния, то есть первая часть святое. Доколе она стоит, и доколе мы за нее держимся, это говорит о чем? Что мы не понимаем смысла служения во святом и святом святых. Если стоит прежняя скиния, если мы зиждем свою веру на обрядах, на символах, если мы Христа в первую часть, извините, ну, мы его туда определили, он там не находится, но мы его туда определили, мы верим, и ты должен там сидеть до 1844 года. Если мы за это держимся, в это верим, то это что, о чем говорит? Что нам еще не открыт путь во святилище, то есть во чистилище. Доколе стоит, доколе верим, доколе держимся за прежнюю скинию. За Ветхий Завет, за 10 заповедей в буквальном смысле, за формальное обрядовое служение. Она, скиния прежняя, есть образ настоящего времени, в которое мы с вами живем, в которое приносятся дары и жертвы, совершаются обряды, символы, омовения, вечери, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. И которые, имеется в виду дары, жертвы, да, и которые с яствами и питьями и различными омовениями, вот яства, питья, вечеря, вино, хлеб, да, и на омовение, различными омовениями и обрядами, относящимися, обратите внимание, до плоти, взял их за руку Ветхий Завет. Плотью выполняем закон, но в мыслях и в сердце мы не можем служить там, кто его знает что. И заметьте, и которые с различными яствами и питьями, омовениями, обрядами, относящимися до плоти только лишь. Вы понимаете, вот первая часть святое, все там совершаемое относилось только до плоти. Внутренняя работа священия не могла быть совершаться, не могла совершаться. Установлены были только до времени исправления. Так задаю вопрос. Когда же это время исправления произошло? Ветхий Завет, когда потерял, как говорится, цену, да, вес, когда новый начался. Пришел Христос, показал, разжевал, объяснил. То есть отменено, заметьте. А у нас он еще до 1844 года в противоречии самому себе сидит там. Я задаю вопрос, какие обряды он там совершал? Пусть кто-нибудь из тех, кто это, в это верит, пусть это объяснит. Если все земное здесь написано, отменяется устаревшее, ветхое и уничтоженное. Вы понимаете? Это не противоречие с тем, что Елена Уайт пишет. Это дополнение и постепенный подход, будем говорить, с учетом нашего сознания, чтобы нас подвести к тому, мы же, будем говорить, мы же, я имею в виду, в лице тех, которые раньше до нас были адвентисты. Мы же вышли из католицизма. Мы же вышли с теми всеми католическими понятиями. Воскресенье вместо субботы. Бессмертие души. Ритуалы, символы, которые уже внедрились в церковь католическую, православную. Да? Мы же оттуда вышли. Мы находились на таком уровне, что нам нужно было вот это видение, именно вот такое. А потом нужно было разобраться, чем отличается одно служение от другого, и перейти, и все. И с 1844 года, если бы мы правильно поняли, что бы произошло, мы бы туда вошли, во святое и святых, или начали входить уже потихоньку, не все вместе, не все сразу, но процесс бы включился. И святилище, не помещение, а мы, люди, внутренность наша начала бы очищаться. И очистилось бы святилище, И тогда те 144 тысячи, которые являются тем же вот очищенным святилищем, они непорочны пред престолом Божьим, они следовали за ним, куда бы он ни пошел, с первой части во вторую, и в третью, и в четвертую, извините, я уже говорю о ступенях возрастания в вере. Сколько Христос открывал, столько они следовали за ним и шли путем освящения. Вы помните пророчество, которое мы уже вспоминали с вами? Исаии, кажется, 4 глава, кажется, и Михеи 4 глава, если мне память не изменяет. Вдруг там где-то ошибся, я сейчас просто не буду искать. В последние дни гора Дома Господня, гора Сиона, которая написана в 14 главе Откровения, 144 тысячи. Гора Господня, гора Сион станет во главу гор. Каким образом? За что? За субботу свинину десятину? Извините. Нет. Гора Дома Господня станет во главу гор, возвысится над всеми, как бы, да, и потекут к ней народы, и придут, заметьте, и скажут: «Придите уже другим, придите, взойдем на гору Господню, ибо из Иерусалима выйдет закон и слово Господня от Сиона». Теперь задаю вопрос. Какое слово выйдет из Иерусалима? И какой закон? Мы говорим, десятисловный. Я говорю, извините, нет. Слово об освящении. Сейчас, если быстренько найду, извините, чуть-чуть, значит, это... сейчас, минуточку, я просто прочитаю, так... Захарий 13 глава. Смотрите, вот оно слово, и вот закон, который возвысит гору Сион над всеми остальными горами и народами. В тот день откроется источник дому Давидову жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Заметьте, вот то, что отличит народ Божий от ненарода Божьего. Источник воды живой для омытия греха и нечистоты. Где этот источник? Во святом святых? Да, если говорить языком храмового служения. В личном контакте со Христом, который может совесть изменить приходящего к нему? Да. И по-другому не может быть. Этот источник, обратите внимание, возвысит народ над другими религиями, народ Божий. Гора Дома Господня станет во главу гор. Потекут народы, почему? Там будет объяснение, там люди эти, которые будут во святом святых, это народ Божий, гора Сион, они пройдут этим путем и смогут людям объяснить, как избавиться от того, что угнетает, проклинает народы на земле. В Римлянам 8 главе Павел по-другому говорит об этом же источнике. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Если мы народ, если мы входим во святой святых, если я, вот это слово все меняет, одно слово меняет смысл на противоположный. Если мы народ, если мы входим, почему мы не освящаемся и почему мы не знаем, что такое закон духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти? Знать вот эту формулу, понимать объяснение, уметь доказать, это можно только если пройти этим путем. Если мы не знаем, как освободиться, извините. Ни дом Давидов, ни жители Иерусалима, ни гора Сион мы, ни народ Божий. Источника у нас у самих нет, мы сами в грязи, да? Закона духа жизни для освобождения от греха, закона греха и смерти мы не знаем. Задаю вопрос, так что же мы знаем? Так что же мы за народ? И как же это так мы переходим с одной части в другую, а освящения никакого? Разговоров на эту тему нет. Генеральная конференция собирается, и обратите внимание, национальные костюмы. Знаете, как бразильские карнавалы, вот приблизительно. Флаги, здравицы, какие мы хорошие, сколько нас стало. А сколько пропало, не пишем. А сколько мертвых душ, не говорим. Какие мы хорошие. Ну, правильно, если сам себя не похвалишь, то ж тебя похвалит. Нет, чтобы генеральная конференция засела. Засела, и там люди почесали голову свои. И сказали, что надо делать, как надо делать, как надо осветиться. Почему не освещаемся? Вы думаете, засела генеральная конференция с таким вопросом? Вряд ли. И не засядет. Это самим надо жить так, чтобы эти вопросы поднимать. Самим надо стремиться к такому образу жизни. Так вот, я возвращаюсь к тому, о чем мы говорили. Святое святых – это действительно, где Христос как бы должен совершать служение. Но это символ, это какое-то значение имеет, потому что это уже половина храма. А святое, как я вам сказал, до времени исправления, несовершенное, ветхое, стареющее, уничтоженное. Новый завет, ветхий завет, разница, обратите внимание, какая. И смотрите, даже сам Павел пишет. За вторую же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронова, свечи и скрижали завета. А над ними херувимы славы, осеняющие очистилище. И слушайте. Ну, Христос там находится, если кто-то говорит, буквально находится и буквально совершает служение. Вы уже поняли, в первой части он не мог находиться, и в первой части святого с обрядами и омовениями, которые были бесполезны, не мог Христос в первой части вообще находиться, и святого на небе не должно было быть, даже если бы был бы храм. Теперь, ладно, остается половина храма, уже не по образцу небесному. Это уже, я хочу сказать, заметьте, какие идут разномыслия, да? Ладно, он во святом святых. Тогда нужно говорить подробно, как, где, что, чего он там делает. Павел пишет, о чем не нужно теперь говорить подробно. Вы понимаете, да? Подробно не нужно об этом теперь говорить. Почему? Если я вам говорил, когда мы читали вот в прошлый раз послание евреям, да, я вам читал, я говорю, я быстренько уже пробежался, говорю, не буду останавливаться. Обратите внимание, мы приходим в соприкосновение со Христом, дальше уже не идет речь вообще о святилище небесном, а вообще, если бы шла речь, то шла бы о половинке только. И заметьте, верою Енох входил, верою Авраам, верою Моисей, верою Иосиф, верою Давид, верою Гедеон, верою. Это Ветхий Завет. Входили во святилище. Это уже личный контакт со Христом. Должны войти в покой. Вы понимаете, да? Об этом служении нет нужды говорить подробно. Почему? Потому что и эти детали уже не имеют никакого смысла. Пришли в тесное соприкосновение со Христом, научились слышать голос Божий, стали народом Божьим, законы вписываются в мысли и в сердце, слышим его подсказки, находимся на суде, освящаемся, можно сказать, из первых рук. К чему те символы? Что они дают? О каком храме на небе может идти речь, хотя вы уже поняли, уже половина отрезанного есть? И неужели Христос нуждается в помещении, переживает за помещение и за мешки, которые, грехами, которые там лежат? Это символы. Это мысли выражаются в этих образах, чтобы мы поняли, что этим очистилищем, этим храмом, этим святое святых должно быть наше сердце и наши мысли. Вы помните, да, это было... Ну, не так, будем говорить, недавно, давненько это было. Я кое-что говорил и кое-что читал из Елены Уайт. Она пишет. Израильский народ вышел из Египта, находясь в таком состоянии, которое сродни языческому. Они привыкли к видимым богам, им нужны были видимые какие-то ритуалы, им нужны были какие-то видимые жертвы. Но Бог хотел им раскрыть красоту своего характера. И если бы они были способны это понять, не было бы нужды вообще храм, чтобы у них там появился со всеми вот этими, будем говорить, деталями. Не было бы нужды в этом. Но так как они находились на таком уровне, что они не могли понять, то Бог, заметьте, что храма как бы не было до того момента, получается. А если кто-то скажет, он был от начала от Адама, я говорю, ну и вы уже, как говорится, далеко зашли. На земле его нет, а на небе есть, и там ритуалы и жертвы совершаются, да? Его не было. А в силу того, что народ был, извините, настолько далекий, настолько недуховный, чтобы понять какие-то простые вещи о красоте характера Бога или Христа, да? Бог вынужден был использовать вот этот вот символ храма и при помощи вот этих символов и обрядов показать красоту характера своего. И вдруг получается, в этот момент теперь и на небе он появился, храм, потому что ж по образцу. Теперь на земле он разрушается, а на небе он остался. То есть его бы и не было на земле, а значит, и тем более не нужен был на небе, если бы народ был готов понять это. Что есть красота характера Христа и как к этой красоте прийти, соприкоснуться с ней. Еще один такой момент. Значит, мы привыкли говорить, что значит, Христос вошел только в 1844 году. А Писание нам говорит о том, что люди могли входить туда, во внутреннейшую завесу. И мы уже с вами говорили, что братья имеют дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Иногда мне говорят, туда никто не может войти. Я говорю, читайте внимательно. Братья, люди имели дерзновение входить во святилище. Это не дерзость. Если идем путем новым и живым, путем нового завета, через личные отношения со Христом, путь туда открыт, пробит, дорожка протоптана во внутреннейшую за завесу. А мы говорим, Христос еще не мог войти. Вы понимаете, вот тоже противоречие. Но вот оно Писание. Откуда у нас противоречие? Это не в Писании, не в Елене Уайт с Библией противоречие. Это противоречие в нашем сознании, в том, как нас научили, как мы понимаем. Поэтому противоречие. Мы можем ухватиться за якорь безопасный и крепкий и войти во внутреннейшее за завесу, куда притечь и вошел Христос. Заметьте, мы, люди, верующие, можем туда входить. У нас Христос не мог войти до 1844 года. Почему? А потому что мы так научились, мы так понимали. Поэтому это, мы этих стихов не видели и не понимали, и не обращали на них внимания. Дальше. Мы привыкли говорить, что на небе находится храм, точь-точь идентичный земному, и что служение в нем совершается, можно сказать, синхронно. Но Писание говорит нам нечто иное. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя, обратите внимание, придя, то есть на небе был храм, по, вроде бы, по образцу которого на земле построили, да? А теперь сам Христос приходит и приносит истинный образец. Христос, пресвященник будущих благ, придя, куда? С неба на землю. С буквальным храмом из камней, золота, серебра, там, меди, да? Скрижалями, ковчегом. Об этом речь идет. Придя с большей, обратите внимание, уже размеры не те. Дальше, совершеннейшую, это уже, будем говорить, начинка другая совершенно. Дальше, нерукотворенную, рукотворенная это камень, дерево, золото, серебро. То есть, и чтобы было понятно, я добавляю слово, то есть совершенно, буквально не такового устроения. Буквально совершенно не такого устроения. Это о чем говорит? Может ли какой бы ни был большой храм, буквальный, вместить Бога? А вот сознание человека, человека растущего, возрастающего в вере, безгранично может развиваться, безгранично может вмещать безграничного Бога. Христос, заметьте, первосвященник, слушайте, здесь сказано, первосвященник будущих благ. Нынешнее благо – это обряды, которые только говорят о грехах, а будущее благо – это первосвященник, который освобождает от греха, придя с большею, совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть совершенно не такого устроения, пришел. Дальше задаю вопрос, с какой же скинию, не такого устроения он пришел? Читаем. Иоанна 2 глава с 18 по 21 стихи. На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал в ответ им: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» И заметьте, 21 стих. А он говорил о храме тела своего, о скинии, с которой он пришел. Скиния, которая больше. Помните слова? Но здесь больше тот, больше храма. Здесь тот, кто больше храма. Помните слова? Я вам для чего об этом читаю и как бы внимание ваше на это направляю, да? Здесь больше, здесь тот, кто больше храма, помните, да? Здесь больше тот, кто больше субботы. Я господин субботы, я больше, чем суббота. Я субботство, это гораздо большие размеры. Это гораздо более совершеннейшая скиния, внутренняя начинка. Есть примитивный компьютер, а есть, как говорится, крутейший, а не крутой. Заметьте, вы поняли, почему написано «придя с большей совершеннейшей скинией»? Не таково устроение, вот оно, половины нету. Ветхий Завет там вообще ни при чем. Служение во святом вообще, как говорится, ничего не дает. Оно отменено, как я вам сказал. А почему не такого устроения? А потому что этим храмом является человек. Здесь внешне совершенно все по-другому. Да, вы храм Бога живого. Мы им и должны быть храмом. Петр пишет: вы устрояете из себя дом духовный. Священство святое. Вы устрояете из себя дом духовный. Вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. Но человек имеет некое сходство с храмом. Есть святое, мы должны освятить руки, ноги, язык, хотя бы внешне не грешить. А есть святое святых, где корень наших грехов, ибо от избытка сердца говорят уста. Понимаете, о чем речь идет, да? Нельзя язык обрезать, если сердце не обрезанное. Нельзя руку не поднять на человека, если внутри ненависть к человеку, зло. И вот смотрите, есть завеса между святой и святых, святой и святых. Есть внешняя наша жизнь. Святое, которое все равно должно быть. Есть внутреннее. Заметьте, есть внешнее, относится до плоти. Вечерю рукою совершаем плотью. Ложим в рот плотью. А есть не плоть. Есть за плотью. Наш интеллект. Наш духовный. Или не духовный человек, но уже в смысле не плотяной. В смысле невидимый. Руками неосязаемый. Есть сознание, есть чувство. Потому и сказано, не такового устроения. Но суть, отображенная в храме, заметьте, идентична. Первая часть святой – это наружная наша жизнь. За завесою – внутренняя наша жизнь, мысли и сердце. Священники могут совершать в первой части. Они могут мне сказать в уши слова. Это относится до плоти. Они могут своими руками, плотью, подать вечерю в мои руки и плотские, и я их могу положить в плотяной рот и проглотить в плотяной желудок. А во внутреннейшее входит только Христос. А работа в мыслях – это прерогатива не пастыря в церкви, а самого Христа. Поэтому Христос пришел, обратите внимание, не с такой скинией. А это значит, о чем говорит? Что, да, по образцу, который был на горе, был дан вот, образец, макет вот этого храма, который на земле был построен. Но это было образно в символах. И на самом деле не такого устроения истинный храм Божий. Дальше смотрите еще одно место. Главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть, смотрите, священнодействователь святилища и скинии истинной, который возвел Господь, а не человек. Заметьте, истинной. И мы что говорим? Ну, это на небе есть истинный храм. Я хочу сказать, Елена Уайда пишет, на небе есть истинный Господний храм. Но она пишет потому что на тот момент только так, на таком уровне сознание адвентистского народа могло понять могло понять, и, как говорится, с этого уровня мы могли идти дальше. И дальше сама же Елена Уайт пишет о том, что если мы туда входим, то мы должны осветиться. Если мы туда входим, то мы должны быть особым народом. И должна быть особая работа очищения от греха в среде народа Божьего, чего сейчас нет, и с чего дальше мы не пошли. То есть мы зациклились на буквальном храме на небе. Извините, туда засадили туда Христа, чтобы он там сидел и нас не трогал. Наше сердце, наши мысли, нашу жизнь. Читаю еще. Разве не знаете, это Коринфянам 3 глава 16-17 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Заметьте. Христос – священнодействователь святилища и скинии истинной, настоящей. Но никогда не могло здание быть настоящей скинией. Не в рукотворенных храмах живет Бог. Вы – храм Бога. Вселюсь в них, буду ходить в них, да? А вот на кого я презрю. Где вы построите дом для меня? Ну, естественно, Бог этим как бы говорит через Исаию, что вот тот дом в Иерусалиме, храм Божий, это не тот дом, это не истинный храм, это только символ. Человек должен быть таким. Он истинный храм. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, заметьте, какой символический или истинный. Ну, тут понятно, что речь идет об истинном храме. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят. А этот храм, чтобы вы не сомневались, вы. Помните Откровение 21 глава, 22 стих. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его. И Агнец. И заметьте, придите ко мне и свой храм постройте по образцу моему. Я просто интерпретирую библейские стихи. Если мы должны копировать в жизни Христа, то потому земной храм являлся как бы копией небесного. То есть символы копировались, но указывали на истинные храмы. На небе истинный храм Христос, на земле истинным храмом должен быть человек. То, что земной храм строится по образцу небесному, это говорит, что мы должны свой характер равнять по Иисусу Христу. Ну, теперь задаю вопрос, который мне задают. А ты что, не читал в Откровении, сколько написано о храме? Из храма вышли ангелы, имеющие 7 язв, да? Чаши с язвами. Вы помните, что храм наполнился дымом. Туда никто не мог войти. Открылся ковчег завета в небесном храме. Я уже говорил на эту тему. И некоторые говорят, вот это точно так, вот о храме написано, значит он там есть. Я вам хочу сказать, ну давайте так. Написано, что придет зверь из моря. А мы говорим, ну этот зверь из моря символизирует папство. Я говорю, нет, дорогие мои. Есть, Иоанн говорит, и увидел я. Увидел кого? Или что? Храм увидел. Но храм, так и мы привыкли, что нам уже объяснили, что он есть, поэтому это буквально. Что выходили эти ангелы с чашами, вот прямо, извините, я уже так скажу, с кружками в которых язвы. Можете представить вообще, какая кружка должна быть, чтобы вообще на землю так ливануть, чтобы там такое происходило. Кстати, та же Елена Уайт пишет, что не Бог будет производить язвы на земле, а Бог отнимет Дух Святой от земли и предаст людей в руки сатаны, который над людьми это будет производить. Нет, а мы же читаем, что это же вот ангелы Божьи вышли из храма с этими чашами и выливали. Почему так написано? Да потому что, как говорится, без Бога не до порога. Почему так написано? Потому что без воли Божией не может сатана ничего делать. И сатана будет делать, но почему написано, что от Бога получали позволение на излитие язвы? А потому что подпись за начальником. И то, что там написано, и увидел я там, вы понимаете, мы буквально привыкли, зверь из моря, а мы говорим, что папство. Звери земли, а мы говорим, что нет, это Соединенные Штаты Америки. Я говорю, извините, если там написано, я видел, как мы про храм говорим, то значит никакого папства, никаких Америк там нету. Там есть звери из моря, есть звери из земли, есть ангелы, буквально стоящие одной ногой на море, другой на суше. И громко говорил, а мы иногда говорим, что там это Миллер, например. Или еще кто-то. Понимаете, да? Есть жена блудница, а есть жена невеста Христа. И мы говорим, что это обозначает то-то, то-то. А вот храм не обозначает почему. А это нам вложено в сознание. Потому у нас вот здесь и заковырка в нашей голове. Вы понимаете, да, откуда у нас вот такие мысли, такие убеждения? Теперь смотрите еще. Мы уцепились за буквальное служение во святом святых. Мы в это верим, мы туда как-то и зачем-то входим, толком не понимая зачем. Слушайте, Описание говорит нам, чтобы мы, оставив начатки учения Христова, поспешили к совершенству. Вы слышите? К какому совершенству? К освящению. Чтобы оставили начатки учения, символы, обряды, поспешили к совершенству. Заметьте, еще и спешить надо, а не просто в развалочку к этому двигаться. Поэтому, наверное, 144 тысячи праведников поверили и ухватились за совершенство. А те, кто не входит в 144 тысячи, ухватились за храм. За святое святых, за 22 октября, за 1844 год. И стоим, как защитники Сталинграда насмерть. Поэтому 144 тысячи поверили, ухватились за совершенство, стали ангелами по откровению 14 главы и стали тем святилищем, которое очистилось во исполнение пророчества 2300 вечерах лютых. И читали мы с вами Евреи 6 глава с 1 по 3 стих. «Посему, оставив начатки учения, поспешим к совершенству». Заметьте, то временно начатки учения, а вечное – это совершенство. От костылей к естественному ухождению на собственных ногах мы должны стремиться. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания». Заметьте, не будем к этому обращаться, это уже не имеет смысла, это Павел в первом столетии написал. Не будем снова полагать основания обращению от мертвых дел. Я имею в виду, не кради, не убивай, не прелюбодействуй, не кури, не колись наркотиками. Это обращение от мертвых дел. А мы сидим же на 10 заповедях, которые именно мертвые дела. Не кури, не пей, не гуляй, не убивай, не воруй. И веря в Бога, учению о крещениях, обратите внимание, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном, о храмовом служении и так далее и тому подобное. И это сделаем, если Бог позволит. Будет неплохо, если мы узнаем, чем отличалось служение во святом от служения во святом святых. Что значит переход? А если человек научился слышать, или его научили слышать голос Божий? И он идет путем освящения, он уже стал народом Божьим, в его сердце вписываются законы и мысли. Вы хотите сказать, что он ничего не знает про храмовое служение Христа на небе, и он не спасется? Помните, я рассказывал однажды о дедушке Иване Яковлевиче из Краснодарского края. Помните, да? Многие говорят, что нравится этот рассказ. Я вам хочу сказать, сколько я с ним общался и сколько я от него слышал. О 2300 вечерах и утрах. О служении Христа во святом святых, о переходе из святого во святых, из святого во святой святых речи не шло. И думаю, что он даже и понятия не имел на эту тему. Но какой был освященный, но какой был чистый, насколько был светлый, насколько был порядочный, насколько понимал человека, насколько был мудрый. Скажите, стоило бы ему вообще пудрить мозги вот этими цифрами, датами, пророчествами? Ну вот, смотрите, написано, и это сделаем, если Бог позволит. Но если ему Бог не позволил, а он знает, как прийти в соприкосновение с Богом, как очиститься, освятиться. После встречи с ним я сказал, Господи, я просил перед этим, Господи, ну покажи хоть одного человека из 144 тысячах. Я этим не говорю, что он входит в 144 тысячи. Я говорю, ну покажи хоть одного, чтобы я увидел живьем, а то разговоры разговорами, надо видеть живого. После этого произошла встреча именно с ним. Я сказал, говорю, Боже, больше можешь не показывать, я все понял. И увидел печать чела на челе. Увидел святость, на фоне которой я вообще очень блекло выглядел. Увидел настоящую простоту. Естественно, следование за Христом, куда бы он ни пошел, я сказал, Боже, мне не надо больше ничего показывать. Все, я увидел. Теперь я имею для себя, как говорится, четкое понимание, что такое человек истинный, что такое печать на челе у этого человека, да? Что это обозначает, как это видно, и чем этот человек отличается от других людей. Ну, поговорил об этом, что я еще хочу сказать. Так что же произошло в 1844 году? И вообще, произошло ли там что-то в этом году? Я вам хочу сказать, в 1844 году не могло ничего происходить, тем более в небесном храме, в буквальном, который является точно такой же, таким же храмом, как, какой был на земле. Я вам уже сказал, что первая часть вообще должна была отсутствовать, а должна была присутствовать только вторая часть. Далее, если вторая часть присутствовала, и если бы мы туда верою входили, то мы бы освятились. То, что мы не освящаемся, говорит о том, что мы не входим. Тут еще много вопросов тогда, есть ли оно или нет. Далее. То, что Христос пришел с неба и пришел со скинию, нерукотворенную, не такового устроения, большую и совершеннейшую, говорит о чем? О том, что небесный храм, небесным храмом является, как я вам уже говорил, Бог Отец и Христос, Агнец. То, что Он пришел, Он показал истинный образец храма неба на землю, чтобы с него снимали копию люди. Далее. Так что же произошло? Я вам уже говорю. Храма там не могло быть, тем более с первой частью. И его не было. Но было показано такое видение, и были такие картины, которые говорят, что там что-то произошло. Я уже говорил, вы помните, да, адвентизм с чего начался? С исследования пророчества о 2300 вечерах и утрах. Правильно, неправильно там поняли, но это было толчком для исследования Писания, для того, чтобы вникнуть, для того, чтобы копаться. С этого, в принципе, начался адвентизм, с этого, в принципе, начали идти откровения. И то, что сегодня стало известно, что когда-то было отменено, что это теперь является истиной, это истина. С этого начался толчок. Там ничего не произошло. Но было показано, что как бы на небе Христос переходит из первой части во вторую. Зачем? Как я уже сказал, чтобы мы на земле поняли, То, что было нарисовано, будем говорить, в видении, в образах, что якобы произошло в 1844 году, должно было произойти на Земле. С этой отчетной точки, пусть она будет 22 октября 1844 года, адвентийский народ должен был понять, о чем. То, что нам открыто, это не истина последней инстанции. Слава Богу, что Бог открыл, надо двигаться дальше. Нужно идти путем совершенствования. И переход должен Христа, который был показан в видении, должен был означать, что мы должны понять разницу в служении, и что переход из одного, с одной части святилища в другое, что обозначает? Что мы должны заключить новый завет здесь, на земле, что произойти должно было бы в 1844 году не на небе, там нечего переходить, он оттуда и не выходил из святого святых, если говорить храмовым языком. Но мы должны войти в состояние святого святых. Мы должны прийти в соприкосновение со Христом, заключить новый завет и позволить Христу производить внутреннюю работу, вписать законы в мысли и сердца, чтобы начался суд над нами, чтобы мы стали народом Божьим, чтобы мы освятились и выполнили ту работу, которая была возложена Богом на адвентистскую церковь. Вот то, что должно было произойти на земле. На небе этого не могло происходить. Но почему как бы показано было, что на небе? А потому что нам-то надо Бог на небе, значит, храм вроде как на небе, Дух Святой вроде бы с неба. Нашу жизнь нужно равнять по Христу, который на небе, то есть землю по небу равнять. Небо – образец, горняя земля, перстные. Это небо и земля. Это большая разница. И адвентийский народ должен был качественно изменить свое служение по отношению к Богу и Христу. Может быть, для кого-то это звучит слишком, будем говорить, смело. Ну, что я хочу сказать? Я понимаю всех, я уже об этом сказал. Я не осуждаю, только хочу сказать. До тех пор, пока мы будем топтаться и держаться за небесное святилище, да еще и за первую часть, чем больше мы будем на этом настаивать, хочу сказать, Дух Святой сим самым точно так же показывает, как написал апостол Павел, еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Пока держимся за форму, за обряд, за символ, путь во святое святых закрыт. Потому мы и говорим, что мы вот верою входим. Я уже говорил вам, что значит входим. Войти в Христос, заметьте, навек сел, навек стал первосвященником по чину Мелхиседека. Он туда зашел, оттуда не выходит. Вы думаете, что он вообще там сидит, как в тюрьме в заточении всемирном, да? Нет, он там не сидит. Он Бог. Его вся вселенная, территория его перемещения, я уже так буду говорить, человеческим языком. Но то, что он находится, для нас было показано во святом постоянно, это говорит о том, что Христос постоянно находится в таком состоянии. Он вошел в это состояние, он из него не выходит. А мы объясняем, что мы туда заходим. И получается, заходим многократно. А что это обозначает? Это обозначает, что мы не понимаем, что такое войти во святое святых. Войти во святое святых – это измениться. Законы вложены в мысли и в сердце. Из этого уже выходить нельзя, вы понимаете? Это состояние души. Рожденный свыше грешить не может. Возврата нет. Если мы выходим, то куда? Во святое? На улицу? Погулять, отдохнуть? Устали? Потому мы и говорим, потому что мы не имеем представления. Мы туда верою входим, как бы постоянно. Значит, если не входим, то дверь закрыта. Значит, не входим. А если входим, то выходим. А если мы входим, то как же мы выходим? Сначала в святость, потом в грех? Вот то потому такое объяснение. Вот то потому и разговоры наши о том, что мы верою как-то, вот начинается какая-то мистика, представляем храм, как-то в мыслях там переходим. Не занимайтесь гипнозом, не занимайтесь аутотренингом, внушением. Не медитируйте, пожалуйста, это совсем не то. Тем более, что все это не меняет нас в совести. Мы должны это понять и усвоить. Цель у Христа – служить внутри нас, помочь нам внутри измениться. Рай, Царство Божие, установить внутри нас, а не в помещении. Когда Бог создавал человека, не было храма. Когда согрешил до Моисея, не было храма. И могло его вообще не быть, если бы народ был способен понять красоту характера Христа и понять, как следовать. А так как не понимали, как детям в детском садике, нужно пазлы, нужно картинки, нужно образы, символы, питья, омовения, с конфетками, пирожными, тортами, чтобы было, ну, чем-то привлечь их туда, чтобы хотя бы ходили, как в кино интересное, ну, поесть, попить, там, повеселиться. Ну, хотя бы там и хоть что-то услышали бы они там, значит, ну, о Боге. А дальше должен был быть путь ко Христу от храма, а не с храмом ко Христу, и потом говорить, что Христос, ты не там служишь и не так. Вы понимаете, это все в нас заложено по той причине, что мы это, ну, как бы верою приняли. То, что написано в Откровении, где написано много мест про храм, что увидел храм, храм отверся, в храме увидел то-то, то-то, вышли ангелы из храма, я вам хочу сказать. Там вся книга в символах, все буквально не может пониматься. И там действительно, под зверем из моря подразумевается один персонаж, под зверем из земли другой, под ангелами там люди какие-то определенные, да? То есть там все в символах, которые говорят о каких-то реальных вещах, которые будут происходить. А вот кто, что, как, в символах, это видение. В видении нельзя показать все, как будет в натуре. В видении человек получает информацию в виде символов. Чтобы понять все буквально, я вам хочу сказать, это надо... Ну, вам сказать, в высшей степени тесные отношения между человеком и Христом. Все буквально можно понять, если только мы готовы это понять, и наше сознание подготовлено в личном разговоре задушевном человека со Христом. В обряде все не разжуешь, там есть символы, там есть намеки, а как будет происходить, это уже будут детали такие жизненные. Но мысль выражается правильно при помощи библейских символов. Почему в Новом Завете упоминается храм? Да потому что первая христианская церковь, это была из иудеев. До них это были иудеи. До них храм, храмовое служение, левиты, жертвы, приношения. Это все было связано с храмом. Поэтому и в видениях, там, ну, там и звери есть, там и храмы, там и ангелы, там и, ну, на уровне, на котором люди способны что-то понять. Ну, что еще могу вам сказать? Это уже в завершении. Тема, можно сказать, исчерпанная уже. Я уже вам сегодня сказал это, да, и просто еще хочу повторить, что в Библии написано, что в ветхозаветное время Бог обитал во святом святых. Я говорю, кто из вас поверит, что он там точно и сидел? Там являлась слава Божия. То есть иногда Бог показывал символ своего присутствия. Ну, нужно же было какое-то место, ну, чтобы хоть одно место на земле святое было. Вот Бог вот так и определил в храмовом служении. Там являлась слава Божия. Но Бог там постоянно не находился. Он был на небесах. Но евреи понимали, что он там и есть. И потому они сейчас вот и переживают, что нету храма, значит, Бога нет. И ему надо построить дом, чтобы он здесь был среди нас. И они думают, что раз они построят, и невзирая на то, что они вытворяют и будут вытворять, он уже будет там, а раз будет там, ну, значит, все начинается, будем говорить, райская жизнь для евреев. Все, о чем я сегодня вам сказал, и на протяжении трех предыдущих общений по теме о небесном святилище, я сказал, с какой целью. чтобы мы задумались. Не все так просто, как нас учили и как мы до сих пор понимали. Я вам показал стихи, которые противоречат нашим убеждениям. Я вам сказал, почему Елена Уайт так писала. И я вам объяснил, что противоречие в том, что Елена Уайт писала, никакого нет с писанием библейским. Она дополнила, или Бог через нее дополнил знания адвентистскому народу, который находился на том уровне. Коль началось исследование, адвентист начался с исследования пророчества о 2300 вечеров и утр и об очищении святилища, то при помощи святилища, храмового служения, вот этих символов, перехода Христа со святого и святых, Бог через Елену Уайт дал понять, что вы должны теперь понять эту истину и перейти в новое, качественно новое служение Христу. Вы должны заключить новый завет, войти во святое и святых. На небе в этот момент ничего не происходило и не могло происходить. Бог не мог себя заточить в те, будем говорить, каменные стены и основания или из кедровых дерев стены, обложенные золотом. Бог не живет в таких зданиях, в нерукотворенных храмах Он живет, в сердцах и мыслях мирожителей и хочет жить в сердцах и мыслях жителей земли. А это видение было образное, говорящее о том, что нужно переходить из одной части в другую, ну, на основании тех убеждений, тех понятий, в которых выросли, к которым привыкли. Бог нас отталкивает от привычных для нас терминов и понятий. Я вам хочу сказать, не прочитал бы я то, что у Елены Уайт написано, не читал бы я то, что в Библии написано, не отталкивался бы от их мыслей, которые уже были известны, да, но по поводу которых у меня появились какие-то сомнения, конечно, я бы дальше не пошел. Кого-то Бог поднимал с уровня, на котором Елене Уайт были показаны видения, а кого-то сегодня Бог поднимает с уровня, который уже в большей степени открыт через ту же Елену Уайт или через Писание. Но опять это не точка в произведении или в предложении. Это продолжение. Но я вам хочу сказать, 144 тысячи – это люди, которые достигли совершенства, они непорочны пред престолом Божьим. Это та гора Сион, которая станет во главе гор, в которой потекут народы. Это та гора, откуда придет закон, откуда придет Слово Господне. Это то слово и тот закон, о котором мы с вами читали из Захарии 13 главы 1 стих, источник для омытия греха и нечистоты. Это вот эти люди понесут первую ангельскую весть, вторую и третью. Люди, вошедшие во святое и святых, не верою, не виртуально. Люди, которые понимают это значение, люди, которые достигнут цели, поставленной Богом, освятятся. Оттуда и будет 144 тысячи. Оттуда три ангела, оттуда четвертый иной ангел. И это люди, о которых я вам говорил, которые являются в глазах неба ангелами. Вот они ангелы, но это люди. Вы помните, да, пророчество Малахии. Вот я пошлю Илию пророка, сказано как о человеке, да. Вы помните, Христос говорит, кого ходили смотреть вы в пустыню? И помните, да, пророка. Да, говорю, пророка. И больше пророка, ибо он есть тот, о ком написано. Сей я посылаю ангела моего. Вот ангелы входят в храм, ну, как бы в присутствие Божие. Вот ангелы эти находятся в храме. Они там осветились и стали ангелами. И вот они, вот эти ангелы, будут волю Божью говорить. И я вам хочу сказать, не люди эти, входящие в число 144 тысячи, будут изливать язвы. Это образно сказано. Когда последний человек уверует, когда будет понятно, что уже дверь благодати можно закрывать, уже бессмысленно что-то тянуть. Вот как бы вот эти люди, они будут участвовать в этом труде со Христом, в деле спасения человека. И люди это увидят. И эти люди как бы скажут, Господи, все, мы согласны с тобой, мы видим, мы понимаем, бессмысленно люди, Отвергли тебя, кто хотел определиться, уже определился, кто на твоей стороне, кто против. Все, Господи, мы согласны. Храм в дым, дым в храме, что обозначает? Все, уже нет покаяния, дверь благодати закрылась. Туда никто не может войти. Как бы от престола Божьего, как бы из храма выходят эти, как бы из святого святых эти ангелы. И несут язвы, как бы выливают. То есть они не выливают, они любят врагов, но, как бы сказано, они соглашаются с тем, они как бы в унисон со Христом, они непорочны, как Он, они как бы говорят: Господи, мы согласны. Люди отвергли тебя, дверь благодати можно закрывать, и те последние язвы, которые уже настали, вернее, мир созрел к этому, их можно отпустить. Вы помните, в одном месте написано «ангелы вылили», да? В другом месте написано в той же книге Откровения «держите, держите ветры», а потом «отпустите». То есть, обратите внимание, картина одна и та же, а символы разные. Там просто ангелы держат ветры, а здесь вроде сами выливают. То есть, тут вроде сами выливают, то есть они согласны с тем, что «да, Господи, ты прав, можешь отпускать». А там написано «пустите», пока, помните, «держите, держите ветры, пока не положим печати на челах рабов Бога живого». Про 144 тысячи идет. А когда положим, тогда что? А тогда «пустите». Так «пустите» – есть разница, или выливать, или пустить. Или сам бью, или отпускаю того, кто будет бить. И это я к чему говорю. Видите, какие символы, да? Поэтому что для нас нужно запомнить из того, о чем мы с вами говорили на протяжении трех предыдущих и сегодняшнего общения? Мы должны освятиться. Если мы народ Божий, среди нас должна произойти работа особого освящения. Мы должны понять, о чем мы сейчас говорили. Должны прийти в соприкосновение со Христом, лично от Него слышать, лично от Него учиться, быть Его народом, быть детьми, сыновьями и дочерями Бога. И если у нас это есть, я вам хочу сказать, не нужно голову забивать храмами, святилищами, что и чем они отличаются. Если мы пришли уже к главному, об этом действительно нет нужды подробно говорить. Я об этом решил почему говорить, потому что, ну, сами понимаете, выходец я из определенной среды. Далее. Бывшие мои братья и сестры, кто и бывший, кто не бывший, говорят на эту тему. Тема для них животрепещущая. Поэтому я должен был затронуть эту тему, должен был к этому прийти. И просто, чтобы люди тоже о чем-то задумали. Я уже говорил вам, я не мог понять, как нас учили, что значит служение Христа во Святом Святых, что значит переход, я не мог понять. Я не мог понять, что такое Новый Завет. Я просто, понимаете, вот прошел школу, мозги уже, как говорится, перекручены. Ну, не мог я этого понимать. Я просто сказал: Господи, научи слышать Твой голос, научи слышать и понимать, научи устранить то, что мешает. Помоги, чтобы у меня в сердце изменилось, потому что, что я рукою не делаю, языком не говорю, а внутри-то все равно это есть. Я шел этим путем, я говорил: Боже, научи любить врага. Да, были падения, были подъемы, были трудности, не было с кем поговорить, не было с кем посоветоваться. Слава Богу, что Бог есть, что Он верен. Потихонечку я к чему-то стал приходить, потом стал замечать, то, с чем боролся, оно стало уходить. Я стал понимать, мне сейчас никакие земные интересы не интересны. Хотя я говорю, и ковыряться в земле буду, и строить что-то буду, и стирать буду, и гладить, и убирать буду. Это надо, мы живем как бы это. Но мне не интересны разговоры на эту тему. Мне не интересен телевизор. Мне не интересно, я говорю, любая билиберда, которая в интернете. Мне не интересны разговоры ни о чем. Мне интересно то, что способствует освящению, что дает мудрость и приближает к Богу и является благословением. Об этом я думаю естественно. Если раньше я ловил себя все время, заставлял думать о мысли о Боге улетали, Сейчас наоборот, вы мне что подкиньте, что хотите, земное. Мне сразу к нему такое, это понятно, мне это не очень интересно. Хотя я могу поучаствовать в разговоре, если человеку это надо, и объяснить, и с этого перейти на что-то более духовное, это не проблема. Но лично мне одному в этом пребывать мне неинтересно. Я говорю, то, что, чем я боролся, оно вложилось в сердце, в мысли. И вы знаете, когда я стал читать уже, смотрю, вложу законы в мысли, думаю, слушай, ну уже ж получается. Я сейчас говорю в общем, без каких-либо конкретностей, да, уже получается. Далее. Что такое суд? Я думал, что такое суд, потом думаю, слушай, так ты же не дыхнешь, чтобы не услышать точку зрения Бога. Ты только подумал, и тут же суд, и тут же постоянно, думаю, как же говорят, что мы не знаем, может, над живыми суд начался. Слушай, ну если я слышу, так я же живой, живой. Не сомневайся, ущипни себя. Да, живой. Так я же суд же постоянно слышу. Ну, извините, я уже так буду говорить. Я уже говорил так, что войти во святое святых, я говорю, можно переступить порог, можно 20 сантиметров дальше пройти, можно еще 30 сантиметров, можно 50 пройти, и можно прийти уже к самому ковчегу. Это тоже понятие такое, вы поймите меня правильно, тут, что вошел во святое святых, уже святой. Нет, это вступил в пределы помещения, где происходит освящение. Освящение у каждого на своем уровне. И когда задает мне кто-то вопрос, а сам ты, Александр, входил? Ну, я ответил, нехорошо говорить о себе, некрасиво, нескромно. Но я хочу сказать, я стал понимать эти истины, дойдя до этого совершенно другим обходным путем, через работу освящения, в которой я копался, в которой был заинтересован, чему посвящал время, силы. Меня это очень-очень волновало, потому что я такой человек, либо да, либо нет. Я не буду верующим так ходить и морочить голову себе, народу Божьему и Богу. Внушать себе, что я верующий. Я либо верующий, либо гуляю, чтобы знал, за что погибаю. А вот, извините, не гулять, не жить в свое удовольствие, делать, играть роль народа Божьего и погибнуть. Вы знаете, вот не знаю, вот такой я человек. Либо пан, либо пропал. Либо узнаю о Боге и пойду, либо пойму, что это обман, уйду. Будь что будет. Такая моя натура. Считаю, что в этом плане она неплохая. Все-таки разбираться надо в чем-то основательно, чтобы была какая-то четкая платформа под ногами, фундамент. А не просто так во что-то верю, надеюсь, а будет, не будет, не знаю. Поэтому, пройдя таким путем освящения, я пришел к тому, что, слушай, так я же вступил в какие-то пределы. Я же уже слышу суд. У меня же уже пропадает то, с чем я годами боролся. У меня, естественно, к этому уже отвращение. И я говорил, для меня самый интересный, кто-то говорит, ой, я один, ой, как тяжело, вот если кто-то был. А я говорю, а я не один. Я вообще, когда, ну, извините, тоже надо меня правильно понять, я говорю, у меня самое блаженное время, когда я один. А я не один. Я слышу, я размышляю, у меня откровение, у меня мысли, у меня поиск, у меня идет какая-то духовная работа внутри, я расту. Интересно, как кто-то бы сказал, да безумие интересно. А человек иногда как начнет, хочет ему помочь, он не хочет. А слушать его иногда, ну обо всем и ни о чем, и думаю, вот уже ушел, думаю, вот сейчас с Богом поговорю. Вот как, знаете, как на свидание к любимому человеку. Из этого я понял и о святилище, из этого понял я и о храме, из этого я понял стихи, о которых я упоминал в этой теме, да? И я вам хочу сказать, да, я вам хочу сказать, не морочу голову себе храмами, что Христос там находится, где-то стоит, я себе не внушаю никаких там ковчегов, крышек и ангелов. Зачем мне то небо, ведь небо может быть на земле в сердце и в мыслях. Зачем мне Христос в каком-то здании, когда Он во мне должен быть? И слава Богу, что я Его ощущаю. Поэтому я бы вам сказал в заключение, что запомните главное. Придите в тесное соприкосновение с Богом. Научитесь Его слышать. Освятитесь. Придите к этому, и пусть это станет нормой жизни. Не входите и выходите, а вошли и останьтесь там. И когда этот процесс включится, я уже повторяю слова Павла, о храме на небе, о святом святых, о служении, о посредничестве, об этом уже не будет нужды подробно говорить. Мы будем жить Христом, мы людям будем говорить о Христе, о способе, как с Ним связаться, как слышать, как меняться. А храм просто, иногда храм. Ну, если будет человек, который интересуется этим, мы ему объясним. А если не интересуется, и не надо ему пудрить мозги этими понятиями. В христианской церкви эту тему не рассматривали. Эта тема, Павел написал, для евреев, в силу того, что у них вот такая зацикленность в мозгах была. Я об этом тему поднял, потому что я из адвентистов, и у меня круг знакомых, большой адвентистов, да, и опять наши мозги зациклены, потому я посчитал нужным на эту тему говорить. Никогда я баптисту на эту тему не буду говорить, ни православному не буду говорить, ни католику, ни харизмату, ни пятидесятнику, никому. Разве что спросят, и я увижу, что да, у него как-то мысли с этим связаны, поэтому надо объяснить. А вообще, как говорится, как я всегда говорю, с Богом, а не с храмом, с субботством, покоем, а не с субботой. Ну, я не против субботы, подчеркиваю, а то некоторые понимают меня превратно. Но заметьте, в жизни суббота не главное, а субботство. Не храм буквально на небе, а Христос. И не храм земной, а мы. Поэтому позволим Христу жить в нашем сердце. Это главное. О чем я хотел сказать. Всего хорошего. И до следующих встреч, как всегда, по пятницам и субботам. Божьих вам благословений. Пусть эта тема не будет темой для раздоров, споров, разделений. Пусть эта тема будет причиной для размышления. Причиной для поиска. И не забудьте, чтобы Бог открыл, не надо становиться в позу, не надо отстаивать свои взгляды, к которым мы привыкли. Вы знаете, в этих взглядах очень много темных пятен. Надо просто сказать: Господи, вот может быть я сейчас сомневаюсь, может это не укладывается. Ладно, не буду становиться в позу, отдаю Твои руки. Боже, давай мне информацию, любую, от любых людей, давай мне встречи, показывай мне стихи, чтобы я понял эту истину. Всего хорошего и до следующих встреч. С Богом.